Новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 мая, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Диалог грузинской оппозиции с властями не привел к компромиссу. Визит главы российского правительства в Японию. Иван Деменюк, обвиняемый в нацистских преступлениях, после многолетнего расследования депортирован из США в Германию. Авария на газопроводе в Москве ставит вопросы о безопасности и состоянии систем газоснабжения в крупных городах. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Хамовническом суде Москвы после перерыва на майские праздники возобновились слушания по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В ходе последнего заседания опальные бизнесмены заявили, что оглашенные государственными обвинителями доказательства не подтверждают, а опровергают обвинения в хищении акций Восточной нефтяной компании, миллионов тонн нефти и легализации сотен миллиардов рублей и миллиардов долларов. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова следит за ходом разбирательства по новому делу Ходорковского и Лебедева. И сейчас она с нами на прямой связи. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Женя.
И чем должно заниматься сегодняшнее заседание? Что станет главным, на ваш взгляд?
Ну, сегодня в течение заседания государственные обвинители должны будут продолжить представлять доказательства, свидетельствующие о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в инкриминируемых им преступлениях. А также стало известно, что сегодня Михаил Ходорковский сделает очередное заявление, но, в принципе, еще несколько заседаний назад Михаил Ходорковский сообщил председательствующего суде Виктору Данилкину, что будет выступать с такими заявлениями каждый раз после того, как государственные обвинители огласят какую-то часть доказательств. Это нужно, по мнению Михаила Ходорковского, для того, чтобы разъяснить и судье, и многочисленным журналистам, присутствующим в зале суда, ну и просто наблюдателям, которые приходят сюда каждый день следить за ходом судебного разбирательства, а суть вот этих предъявленных обвинений и, собственно, доказательств. Вот то заявление, о котором вы уже сказали, Женя, было как раз и направлено на то, чтобы показать Виктору Данилкину, что на самом деле вот все эти доказательства, которые касались хищения акций Восточной нефтяной компании, на самом деле скорее свидетельствуют в пользу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, потому что получается, что они их не похищали, эти акции, поскольку государственные обвинители огласили документы о том, как эти акции приобретались на аукционах и как собирались акционеры для того, чтобы принять решение о приобретении этих акций. Ну и также сегодня ожидается, что защита может выступить с ходатайством о возобновлении трансляции в специально выделенный для журналистов зал. Женя?
Марьяна, спасибо. Напомню, Марьяна Тарачешникова следит за ходом рассмотрения второго уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Больше информации вы узнаете в следующих информационных программах «Радио Свобода», первая из которых «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня главная часть визита премьер-министра России Владимира Путина в Японию. Российский премьер прибыл в Токио накануне и уже провел встречу с представителями японского парламента и выступил на конференции губернаторов двух стран. Как сообщается, среди главных тем переговоров Путина в Японии — вопросы экономического сотрудничества, а также перспективы сотрудничества в сфере мирного атома. Кроме того, особое внимание к обсуждению мирного договора и судьба Курильских островов. Будет ли последняя тема одной из главных на переговорах? Об этом мой коллега Михаил Соленков беседовал с политологом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Не поднимать эту тему на любых переговорах России и Японии невозможно, то есть она, естественно, будет упомянута, но не более того, потому что никакого шанса на прогресс нету. Нестандартный подход — это в очередной раз попытка найти какие-то словесные формулировки для того, чтобы обозначить наличие движения там, где его нет. Поскольку понятно, что позиции, в общем, непримиримы, и в той, и в другой стране вопрос островов носит характер национального престижа, никакого решения не видно. Но если, так сказать, четко и однозначно объявить о том, что переговоры или там данная тема находится в тупике, но это как-то обращает общую обстановку, в том числе и в сфере бизнеса, поэтому все стараются изобрести какие-то формулировки, которые ни к чему не обязывают, но вроде как дают некую искру надежды на продолжение.
Путин перед тем, как он поехал в Японию, беседовал с корреспондентами японских средств массовой информации и сам сказал, что вот в последние 2-3 года обсуждение этой проблемы развивается в конструктивном ключе и что вот вроде бы что-то как-то решается. Главное, чтобы не было конфронтации.
Вот это и есть установка. Главное, чтобы не было конфронтации, и главное, чтобы это, по крайней мере, не мешало или не блокировало все остальные контакты. А по существу, на мой взгляд, вопрос сегодня и в обозримую перспективу не решаем.
А если говорить об экономике, насколько хороши у России и Японии в этой сфере отношения?
Отношения такие умеренно хорошие. Недавно был запущен Сахалинский газовый проект. Это очень крупное достижение, но достижение, которое давно-давно планировалось и долго это все готовили. Это такой реальный сдвиг в российско-японском экономическом сотрудничестве. В остальном, как многие полагают, вот эта политическая неврегулированность, она сильно сдерживает экономическую активность, потому что Япония все-таки страна, ну, своеобразной культуры, и там политика и экономика увязаны, скажем так, больше, чем это происходит в Европе и в Соединенных Штатах. Так что японский бизнес довольно сильно оглядывается на политическое руководство, а политическое руководство, вот, так сказать, в ситуации неурегулированности территориального вопроса, оно сдержано. В целом, перспективы, как все признают, для российско-японского экономического сотрудничества велики. В частности, Япония одна из стран, которая может создать реальный экономический баланс или противовес китайскому влиянию в азиатской части России, но пока это все больше в виде потенциала.
Итогом этого визита Владимира Путина в Японию может стать какой-то серьезный прорыв в отношениях, будь то экономика, политика?
Я не думаю, что можно ждать серьезных прорывов. Вообще, сам по себе визит главы правительства, да еще такого главы правительства, как Путин, который, конечно, больше, чем премьер-министр российской политики, это позитивная вещь, потому что если этого нет, то отношения просто стагнируют. Но каких-то прорывов я бы не ожидал и, собственно говоря, по-моему, никто особо и не рассчитывает, поэтому визит не принесет разочарования уж точно.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовал Михаил Соленков. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня находится с официальным визитом в Японии. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. В Ираке американский солдат застрелил 5 сослуживцев. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». В центре внимания заметные культурные события в Соединенных Штатах Америки. Радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня в 14:07 на радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И продолжает ее Обзор наиболее заметных публикаций в сегодняшних газетах. «Ведомости» опубликовали интервью с председателем Счетной палаты Сергеем Степашиным. Новые способы контроля за доходами госслужащих и других чиновников – главная тема публикации, которая, заметим, заняла практически целую полосу. Валерия Шабаева внимательно прочитала интервью. Сейчас она рядом со мной в студии и, надеюсь, обратит наше внимание на самые любопытные моменты. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Правительство России работает над вторым антикоррупционным пакетом мер, направленных на вывод из тени доходов чиновников. Председатель Счетной палаты Сергей Степашин рассказал «Ведомостям», как правоохранительные органы и ФСБ будут организовывать проверки в этой сфере. По мнению Степашина, на первых порах проверки будут частыми. Как рассказал Степашин, антикоррупционной экспертизой будет главным образом заниматься Генеральная прокуратура. Счетная палата, как и прежде, будет давать заключение, насколько эффективно конкретные законы регулируют расходование бюджетных средств и использование федеральной собственности. По мнению председателя Счетной палаты, чтобы вести борьбу с откатами, следует централизовать систему мониторинга и аудита госзакупок. Кроме того, следует разработать особый механизм размещения заказов на продукцию, цена на которую контролируется государством, а также на продукцию и услуги компаний, занимающих монопольное положение на своих рынках. Помимо налоговых органов, декларации будут направляться государственными гражданскими служащими в кадровые подразделения своих организаций. Кроме налоговых органов, эти документы смогут проверять другие правоохранительные органы, в том числе и ФСБ. Будут предусмотрены проверки соответствия стоимости собственности с задекларированным доходом. Если ты всю жизнь работал в министерствах и ведомствах и ни дня в частной компании, и у тебя или близкого родственника, подпадающего под декларацию, есть трехэтажный особняк, можно спросить, на что купил, и сказать: «Все с тобой ясно, дружок, уходи по-хорошему», — сказал Сергей Степашин. Этот пункт программы я попросила прокомментировать эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Александра Кынева.
Что касается высказанного Сергеем Владимировичем мнения по поводу проверки соответствия стоимости принадлежащего имущества получаемым в прошлом доходом, то, на мой взгляд, при всей логичности и правильности, мы понимаем, что, конечно, с точки зрения общества и здравого смысла вызывает недоумение, когда многие чиновники, действительно, никогда в жизни не занимаясь бизнесом, имеют, тем не менее, очень дорогие объекты недвижимости, при этом как бы и счета в банках с немалыми суммами, да и много чего другого. При этом понятно, что с точки зрения правовых последствий для них, в том, что касается выявления таких фактов, то здесь, конечно, можно сильно сомневаться в том, что реально можно, исходя из выявления этих фактов, сегодня добиться каких-то санкций, потому что, во-первых, существует понятие сроков давности, поскольку многие из этих событий происходили в другую историческую эпоху, а в другие года, при другом уровне цен, при другой структуре собственности, много чего было другое. То есть в этом смысле то, что выглядит очевидным с точки зрения противоречий логике и противоречий реальному доходу, с точки зрения реальной доказуемости и правовой возможности кого-то в чем-то уличить, к сожалению ли, но тем не менее это вызывает большие сомнения. То есть в этом смысле пафос, он понятен, он ориентирован в первую очередь, конечно, на общественное мнение, на пиар, но с точки зрения того, что исходя из реальной правовой ситуации, таким образом кого-то можно будет привлечь к ответственности, это вызывает очень большие сомнения. Кроме того, ну не секрет, особенно для тех, кто хоть немного знаком там со стилем жизни нашего чиновничества, и как федерального, так и регионального, при адекватном подходе и тотальном выяснении всей длительной истории накопления имущества нашими чиновниками, может оказаться, что мы окажемся вообще в этой ситуации без значительной части нашей бюрократии.
У микрофона «Радио Свобода» был эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев.
Валерия Шабаева обратила наше внимание на некоторые интересные моменты в сегодняшнем интервью «Ведомостям» председателя Счетной палаты России Сергея Степашина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее обзор наиболее заметных международных событий. Несколько дней на севере Шри-Ланки продолжаются бои между правительственными войсками и тамильскими сепаратистами. В результате военных действий уже погибли сотни и пострадали более тысячи мирных жителей. За ситуацией следит мой коллега Александр Гостев. Он сейчас с нами на связи из студии в Пражском бюро «Радио Свобода». Александр, добрый день.
Добрый день, Евгения. Действительно, бои очень кровопролитные и с большим количеством жертв среди мирного населения продолжались все последние сутки. Последнее сообщение, что около 50 человек погибли, еще примерно 50-60 получили ранения в результате артиллерийского обстрела некоего участка местности на севере Шри-Ланки. Снаряд или мина, видимо, попала в здание больницы. И вот это привело к такому большому числу жертв среди мирного населения, причем в основном в число погибших, вот что называется такая трагическая ирония судьбы, попали те люди, которым удалось раненым убежать от предыдущего артиллерийского обстрела со стороны правительственных войск. Организация Объединенных Наций, видимо, вот в ближайшее время будет обсуждать ситуацию на Шри-Ланке. Вчера, напомню, ООН назвала происходящее там массовой бойней и резней среди мирного населения. В первую очередь обвиняют правительственные войска Шри-Ланки в неоправданном применении силы и в недопустимом применении тяжелого вооружения, артиллерии при подавлении последнего очага сопротивления тамильских тигров. Сейчас в их руках остается, по последним сообщениям, примерно 5 квадратных километров где-то на севере побережья Шри-Ланки, но трудно к ним подобраться, поскольку около 20 тысяч мирных жителей, ну, тоже тамилов по национальности, вот находятся на этом маленьком участке суши у моря, со всех окруженные правительственными войсками, и, судя по всему, войска не собираются принимать какие-то меры защиты или действовать как-то, хотя трудно сказать, как можно во время боевых действий действовать более или менее гуманно. Они будут атаковать до последнего, поскольку, напомню, вообще война, гражданская война на Шри-Ланке, но по сути это война такая межнациональная между сингалами, которые составляют подавляющее большинство населения всей страны и, естественно, руководят везде именно сингалы, правительство сингальское, армия в основном сингальская, и тамилы, которых 20% где-то. Это север страны. Эта война между ними идет с 83-го года. Ну, я, кстати, добавлю от себя, что я сам, когда был на Шри-Ланке, я очень много бывал и в сингальских, и в тамильских деревнях. И, в принципе, тамильское население настолько устало от войны, и оно до такой степени не поддерживает вот эту группировку, которую все считают террористической, тамилы и сингалы, которая официально называется «Тигр освобождения Тамилы Ламы», что, конечно, все хотели, чтобы эта война закончилась. Но, к сожалению, из-за ряда вот таких чисто военных моментов и, в первую очередь, возможно, и военных преступлений, совершенных шри-ланкийскими, то есть сингальскими генералами, сейчас ситуация вот так катастрофически обострилась, потому что западные врачи, которые как-то умудряются еще работать в зоне конфликта, говорят, что жертвы подсчитать невозможно, что реально творится вот в этих джунглях на севере острова. Понять нельзя, но те официальные данные о гибели мирных жителей, там где-то 400-500 человек, они не соответствуют действительности. На самом деле счет только убитых, а это старики, женщины и дети, он может идти на многие тысячи. И, очевидно, какие-то ближайшие дни будут поступать вот эти страшные сообщения о каких-то обнаруженных сожженных деревнях, о массовых каких-то казнях или гибели, или расстрелах, бомбардировках мирного населения. Но, к сожалению, все, как всегда, бывает в зоне каких-то вот таких гражданских конфликтов на межнациональной основе. Евгения.
Александр, спасибо. Александр Гостев был в программе «Свобода в полдень» с рассказом о последних событиях на Шри-Ланке, где уже несколько дней продолжаются бои между правительственными войсками и тамильскими сепаратистами. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Журналистка с двойным гражданством США и Ирана Роксана Сабири освобождена из иранской тюрьмы. Иранский суд изменил предыдущий приговор о 8-летнем тюремном заключении по обвинению в шпионаже в пользу США. Новый приговор – 2 года условно и 5-летний запрет на работу журналистам в Иране. Победой завершилась борьба за освобождение Роксаны Сабири, которую ввели США и ряд других стран, а также правозащитные организации. Об этом подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон несколько раз выражали свою озабоченность по поводу ареста Роксаны Сабери и суда над ней. Это дело стало препятствием на пути дипломатических двусторонних переговоров. Видимо, иранские власти решили это препятствие устранить. Вот как реагировала на эту новость международная правозащитная организация «Репортеры без границ».
Реакция
«Репортеров без границ» на эту новость радостная, говорит нью-йоркский представитель организации Тала Даулет Шахи. «Мы очень рады, что Роксана на свободе. Мы добивались этого, проводя недавно голодовки протеста по всему миру. В представительствах организации в Нью-Йорке и в Вашингтоне наши сотрудники участвовали в голодовке. Этим мы солидаризировались с голодовкой, объявленной самой Роксаной в иранской тюрьме. Журналистка, несмотря на ее американское гражданство, была лишена юридических прав и несправедливости. Справедливо осуждена иранским судом на 8 лет якобы за шпионаж. Это обвинение не было доказано. Ее освобождение показывает, что диалог и сотрудничество между Соединенными Штатами и Ираном возможны. Иранский режим остается одним из самых худших в мире по отношению к журналистам. Там свобода слова, свобода печати подавляется наравне с такими странами, как Северная Корея, Китай, Бирма. Несмотря на это, фарси – один из самых популярных языков в интернете. Внутри Ирана есть немало блогеров, репортеров, активистов, распространяющих правдивую информацию о положении в их стране. Организация «Репортеры без границ» рассчитывает, что освобождение Роксаны Сабери станет началом пересмотра в Иране репрессивной политики в отношении прессы. Что стоит за освобождением журналистки? Слово вашингтонскому аналитику, вице-президенту Американского совета по иностранным делам Илану Берману. Прежде всего, надо помнить, что иранская власть не монолитна. В иранских верхах есть определенная свобода мнений. Например, иранский президент, которого трудно назвать не только либералом, но даже умеренным политиком, одним из первых потребовал пересмотра дела Роксаны Сабери. За новым решением суда, который в Иране не является независимым, стоит расчет на то, что Вашингтон начнет прямые дипломатические переговоры с Тегераном. С другой стороны, консервативные круги в Иране, сторонники жесткой линии, очень опасаются влияния антиисламских сил и западного влияния. Поэтому каждый раз ищут какого-нибудь козла отпущения для завинчивания гаек. Конечно же, Роксана Сабери никакая не американская шпионка. Ее случай позволил сторонникам диалога с Западом настоять на том, что диалог с Вашингтоном с прицелом на восстановление американо-иранских дипломатических отношений сейчас в интересах Ирана. Разные политические силы по-разному представляют, что наилучшим образом отвечает иранским национальным интересам. Жесткая линия, провоцирующая ухудшение отношений с Западом, или смягченная линия. Я не думаю, что в ответ на освобождение Роксаны Сабери американские власти освободят троих иранских дипломатов, арестованных в Ираке в 2007 году за шпионаж. Освобождение журналистки было, скорее всего, жестом доброй воли со стороны Ирана. Режим в Тегеране осознал, что нельзя терять возможности, открывшихся с избранием на пост президента Соединенных Штатов Барака Обамы, и нельзя давать дополнительный стимул действиям против иранского режима со стороны активистов правозащитного движения. В Иране остаются еще двое американских граждан. Это частный детектив, подозреваемый в контрабанде сигарет, и калифорнийская студентка иранского происхождения, прибывшая в Иран для борьбы за гражданские права женщин. Она освобождена из-под стражи, но ей запрещено покидать Иран. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий Владимир Бабурин. В студии профессор, доктор филологических наук Михаил Грабаневский. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организатор акции, разрешенный властями, движение «Солидарность», Объединенный гражданский фронт, Союз солидарности с политзаключенными. Одновременно продолжится серия одиночных пикетов у здания Хамоумического суда, где после перерыва возобновился процесс по новому делу бывших совладельцев ЮКОСа. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку. Он направил заявление в Верховную Раду с просьбой рассмотреть этот вопрос. Официальная причина отставки не сообщается. В Молдавии оппозиция блокирует избрание спикера парламента. Три оппозиционные партии – либерально-демократическая, либеральная и альянс «Наша Молдова», имеющие 41 депутатский мандат, отказались от участия в выборах. Партия коммунистов выдвинула кандидатом на пост спикера действующего президента Молдавии Владимира Воронина. 8 человек погибли в результате взрыва в городе Киркук на севере Ирака, не менее 11 ранены. Сообщается, что смертник направил заминированный автомобиль на полицейский грузовик. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. Погибли губернатор области Игорь Есиповский, его охранник Александр Шосток, первый заместитель главы областного правительства Михаил Штонд и пилот Виктор Кунов. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Японии, заявил, что по итогам сегодняшних переговоров планируется подписать соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента Грузии. В Ираке американский солдат застрелил 5 сослуживцев, открыв стрельбу в своей военной части недалеко от Багдада. Об этом заявил представитель вооруженных сил США. О мотивах действий военнослужащего не сообщается. В Пакистане в результате ракетного удара, нанесенного предположительно американскими военными, погибли не менее 6 мирных жителей. Американские власти экстрадировали в Германию предполагаемого военного преступника Ивана Деменюка. 89-летний Деменюк сегодня должен предстать перед судом в Мюнхене. Ему будут предъявлены обвинения в убийствах заключенных нацистского лагеря Собибор.
В Москве 12:32. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Тбилиси накануне безрезультатно завершились переговоры между президентом Саакашвили и оппозиционными лидерами. Целью было прекращение противостояния, которое продолжается уже месяц. Михаил Саакашвили отказался подать в отставку, как этого требовала оппозиция. Вместо этого предложил разработать новую редакцию Конституции. Но такое предложение не устроило его противников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего ухода в отставку, но предложил оппозиции включиться в процесс разработки новой конституции, которая трансформирует Грузию в республику с парламентской формой правления. Создается государственная комиссия по разработке нового основного закона, и, по словам Михаила Саакашвили, эту комиссию возглавит оппозиционер. В то же время президент предупредил собеседников, что власти не потерпят беспорядков и перекрытия магистралей. Однако эти угрозы, по всей видимости, не подействовали. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила на митинге, что в ближайшее время оппозиция все-таки перекроет центральную автомагистраль, соединяющую Тбилиси, а также Армению и Азербайджан, с Черноморским побережьем. Цитата: «Я его выгоню из страны, он будет вынужден бежать из Грузии», — воскликнула госпожа Бурджанадзе. По всеобщему мнению, она превратилась в самого непримиримого противника Михаила Саакашвили. На ее фоне даже бывший кандидат в президенты Леванга Чичеладзе и бывший постпред Грузии при ООН Иракли Аласания выглядят умереннее. Они подчеркнули на митинге, что хотя первый раунд переговоров и завершился безрезультатно, но готовы встретиться с Саакашвили, чтобы продолжить диалог. Вечером в понедельник стали известны подробности встречи президента Саакашвили с лидерами оппозиции. Бывший министр иностранных дел, гражданка Грузии и Франции Саломе Зурабишвили на полном серьезе отказалась пить воду из бутылки, которая стояла за столом переговоров. Это была обычная минеральная вода. Однако госпожа Зурабишвили заявила, что президент Саакашвили вполне способен, по ее мнению, на то, чтобы отравить оппонентов. Поэтому она советовала и своим оппозиционным коллегам не пить воду в здании Министерства внутренних дел, куда глава государства пригласил оппозиционных лидеров для ведения переговоров. Со своей стороны Михаил Саакашвили обвинил ее в том, что она комментировала события вокруг Южной Осетии как агент ГРУ. После беседы президент даже не пожал руку бывшему министру иностранных дел. В среде оппозиции нет единства по вопросу о том, стоит ли принимать предложение президента о разработке новой конституции. Тем временем акции протеста в столице продолжаются. Несколько центральных проспектов по-прежнему перекрыты, а президентский дворец, так же как парламент, окружены пикетчиками. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня из США в Германию доставят Джона Деменюка. Он предстанет перед судом по обвинению в соучастии в убийстве десятков тысяч заключенных нацистского лагеря Собибор во время Второй мировой войны. Сейчас Джону Деменюку 89 лет, и это уже вторая его депортация из США в связи с его нацистским прошлым. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Последнюю точку в споре о высылке Деменюка поставил Верховный суд США, отказавшись в прошлый четверг рассматривать ходатайство его защиты об отмене решения о его депортации в Германию, мотивируемое слабым здоровьем 89-летнего подзащитного. В понедельник сотрудники службы иммиграции вывели Деменюка из его дома и усадили в машину скорой помощи, которая доставила его в аэропорт. При прошлой попытке депортировать его в апреле телекадры с немощным грузным стариком в кресле-каталке, которую тащили федеральные агенты, вызвали противоречивые чувства у многих. С какими чувствами следят за этой историей те, кто отстаивает справедливость по отношению к жертвам Второй мировой войны? С таким вопросом я обратился к Марвину Хайеру, главе и основателю международной еврейской правозащитной организации «Центр Симона Визенталя» в Лос-Анджелесе. Я рад, что эта эпопея подходит к концу. Непостижимо, как человек, потенциально ответственный за убийство 29 тысяч невинных людей, мог почти всю жизнь провести на свободе, за исключением 6 лет тюрьмы в Израиле. Да, Деменюк – почти 90-летний больной старик, но испытывать к нему состояние страдания не позволяют его жертвы. Дети, женщины, которых он заталкивал в газовую камеру, жизнь которых оборвалась в отличие от его жизни. Семья и адвокаты Джона Деменюка продолжают настаивать на абсолютной безосновательности предъявляемых ему обвинений. Его сын, Джон Деменюк-младший, утверждает, что в Германии отца будут опять судить по тем же обвинениям, которые в свое время признал несостоятельными Верховный суд Израиля. Мой отец не имел отношения к убийству не то что 29 тысяч, но даже и одного человека. Красноармейцем он чуть не погиб под артобстрелом. После 3 месяцев в госпитале его опять послали на фронт. Нацисты его взяли в плен, он чуть не погиб в концлагере. Мой отец сам жертва войны, которой удалось выжить. Это не тот человек, который должен просить у евреев прощения за Холокост, к которому он не имеет никакого отношения. С просьбой прокомментировать эти утверждения я снова обращаюсь к еврейскому правозащитнику Марвину Хайеру. Процесс в Израиле рассматривал только вопрос о том, действительно ли Деменюк был палачом концлагеря Треблинка по прозвищу еще Иван Грозный. Спасший его от виселицы Верховный суд Израиля счел это предположение недоказанным. Однако этот суд никогда не заявлял о непричастности Деменюка к военным преступлениям. Сейчас Германия предъявляет ему новые, не имеющие общего с предыдущим процессом, обвинения в причастности к умерщвлению 29 тысяч человек в период службы охранником в нацистском концлагере Собибор. Правительству Германии стала доступна масса ранее засекреченных архивных документов и свидетельств очевидцев, которые проливают новый свет на деяния Деменюка и позволяет требовать его экстрадиции. Марвин Хайер убежден, что Германия никогда не выступила бы с требованием выдачи ей Джона Деменюка, если бы не располагала убедительными доказательствами его вины в массовом уничтожении людей.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Недавняя крупнейшая авария на газопроводе в Москве ставит вопрос о безопасности и состоянии систем газоснабжения в крупных городах России. Почти 80 пожаров, взрыв в жилом доме, в результате которого погибли люди и разрушено здание. Такова статистика за последние 3 года в Мордовии. Причина всех этих ЧП – неисправность газового оборудования. И хотя, по данным МЧС, большинство чрезвычайных происшествий были в частном секторе, причиной тому не только халатность самих жителей, но и служб, ответственных за эксплуатацию газовых сетей и оборудования. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
Прокуратура Мордовии провела проверку и установила, что нарушения носят массовый характер. К ответственности по итогам последней проверки, говорит прокурор Республиканской прокуратуры Денис Потемин, привлечены и сотрудники Ростехнадзора, и противопожарные службы.
Всего по Республике Мордовия прокурорами районов внесено 49 представлений. К административной ответственности привлечено 41 должностное лицо, наказание назначено в виде предупреждений и штрафов в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
Нельзя говорить о том, что газовые службы республики работают неэффективно. По часу их специалистов мало, если так можно выразиться, рычагов воздействия на ситуацию. Вот что говорит сотрудник Саранской газовой службы Виктор Савельев.
Раньше я знал все плиты газовые во всех квартирах, всего участка, все газовые колонки. А сейчас многие хозяева квартир просто не пускают нас, и мы даже не можем посмотреть и узнать, как работает она, в каком она состоянии, и что может случиться, я даже не представляю.
И если горожане, живущие в своих квартирах, все-таки понимают ответственность за содержание газовых приборов, колонок, плит и духовок, то вот в некоторых общежитиях Саранска сложилась критическая ситуация, говорит старший мастер службы внутридомового газового оборудования столицы Мордовии Неля Аюпова.
Дома уже очень старые, есть даже 63-го года оборудование, которое не менялось, и газовые плиты, и колонки. Желательно, конечно, чтобы были заменены.
Но горожане заниматься этим не хотят. Не считают внутридомовое газовое оборудование своим. Типичная логика тех, кто проживает в общежитиях. Да, я здесь живу, но ни за что не отвечаю. Еще одна проблема – мода на ремонт. В ходе реконструкции не только заменяется газовое оборудование, но и прокладываются новые трубы, подчас вопреки всем существующим нормам и правилам. Но если и удается выявить нарушения, говорит начальник службы газового обслуживания Игорь Тремасов, жестко воздействовать на нарушителей мы не можем.
Единственное, что приходится предупреждать, отключать газ, заставлять хозяев восстановить все согласно проектному решению, по которому газифицируется здание. Вот единственная наша санкция.
Специалисты считают, что надо вернуться к прежней системе, когда установка любых приборов велась только службой газового обслуживания, и ее сотрудники несли ответственность за качество работы. Только такие меры могут обезопасить от возникновения ЧП, пожаров или даже взрывов газа. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В продолжении темы традиционный опрос «Радио Свобода». Вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обратились к людям. В Пскове с гостями и жителями города общалась Анна Липина.
Вызывает, естественно. У нас, тем более, мы живем в старом доме достаточно. Там капитальный ремонт уже давно нужно делать. Конечно, страшно. Есть опасения. Раньше, я помню, каждый год ходили в газовые службы. Насколько вот мы там живем, 5-й год, ни разу никто не приходил, ничего не проверяли.
Наше газовое хозяйство нормальное. Как-то приходили, даже книжечка у меня есть. Но сейчас такую фирму ликвидировали. Ну, кто-то должен, конечно, проверять.
Да может, где угодно. Что же опасаться-то? Опасайся, не опасайся. Чего быть, тому не миновать.
Нет, дело в том, что готовить-то все равно ж надо каждый день. За газ платим регулярно. Чтобы вот в нашем присутствии, то есть вошли в квартиру там с удостоверением и проверили, такого не было. Вот они при установке проверяют, потом все. Сейчас непонятно, как это все ЖКХ происходит, деньги платим, а все остальное непонятно.
Ну, почему мы должны опасаться? Наверное, проверяют все это все. Угу. Судя по тому, как они подключают, во всяком случае, с какой неохотой, тогда, наверное, да.
В советское время газовики проверяли плиты, колонки проверялось и даже в тетрадку фиксировалось. Теперь этого ничего нет. Счетчик, когда снимали, пришел газовик. Я попросила его, проверьте мне плиту заодно, раз вы уже пришли. Он говорит, это будет платно. Ну, платно, я говорю, так платно, но проверьте. Он проверил, оказалось, у меня все комфорки уже негодные. И таких комфорок уже не выпускают. Короче говоря, мы на базе вот этой проверки заменили всю плиту. А не было бы проверки, поэтому не знаю, что могло случиться. Поэтому вот пожелание все-таки, чтобы Горгаз наладил вот эти проверки периодически.
Надеемся, что газовая служба у нас нормальная. Рванет у того, кто небрежный. Или алкоголик какой-нибудь, пьяница, включит, забыл. Или поставил кастрюлю. Она кипела, выкипела, все сгорело.
Они, по идее, ведь должны и в квартиры с проверками приходить. А вот не ходят. Вот это вот уже вызывает опасения. То есть, наверное, проверяют не настолько регулярно все-таки, как это требуется, но хочется надеяться, как всегда, на лучшее.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. В Ираке американский солдат застрелил 5 сослуживцев. Американские власти экстрадировали в Германию предполагаемого военного преступника Джона Деменюка. Папа Римский Бенедикт XVI во второй день визита в Израиль посетил святыни ислама и иудаизма в Иерусалиме. Таковости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Ефим Фиштейн
увидел, что Евросоюз вышел из подросткового возраста.
Комментарии эксперта.
Публицист Ирина Драгунская о черном и белом в отечественной культуре.
Право автора.
Обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев не согласился с патриархом Кириллом.
«Радио Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Продолжают ее новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в марте сократился в России на 24% и впервые за последние 10 месяцев оказался меньше предложения валюты на рынке, сообщил Центральный банк. При этом доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских вкладов России в течение марта впервые за последние 8 месяцев сократилась с 34 до 32,9%. Год назад доля валютных вкладов в банковской системе страны составляла 22%. Министерство промышленности и торговли России внесло в правительство проект стратегии развития фармацевтической отрасли страны до 2020 года. Согласно документу, к этому времени доля российских препаратов на внутреннем рынке в денежном выражении должна увеличиться с нынешних 20 до 50%, а экспорт лекарств в 8 раз. Общий объем инвестиций на реализацию стратегии, согласно оценке министерства, составит 177 миллиардов рублей, или почти 5,5 миллиардов долларов в пересчете. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в восточноевропейские подразделения итальянского банка Unicredit более 430 миллионов евро. Сообщается, что таким образом банк надеется смягчить последствия финансового кризиса, стимулируя кредитование малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Unicredit является крупнейшей банковской группой в этом регионе, располагая 4000 отделений в 19 странах. По планам, самая большая часть выделяемых Европейским банком реконструкции и развития средств, 100 миллионов евро, будут направлены украинскому подразделению Unicredit Укрсоцбанку. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине 2 миллиардов 800 миллионов долларов. Второй части кредита на общую сумму 16 миллиардов 400 миллионов долларов предоставлена в Астане в ноябре 2008 года для преодоления последствий финансового кризиса. Первый транш этого займа, 4,5 миллиарда долларов, Украина получила в том же месяце. В Китае объем экспорта в апреле сократился более чем на 22,5% к уровню такого же месяца 2008 года, сообщила Национальная таможенная служба Китая. Это самое крупное падение примерно за полтора десятилетия. Рост экспорта все последние годы являлся главной составляющей роста китайской экономики, третьей в мире после американской и японской. Курс доллара на сегодня 32 рубля 55 копеек, на 24 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 66 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Москве вышла книга известного поэта и прозаика Татьяны Щербины. Это сборник стихов, эссе и пьес, написанных за последние 3 года и опубликованных в независимой газете, газете «Нью-Йорк Таймс», журнале «Новое время», в интернет-издании «Полит.ру». С автором книги беседовала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Название книги «Они утонули» – это почти цитата из Владимира Путина. Его ответ на вопрос американского телеведущего Ларри Кинга, что же случилось с подводной лодкой «Курск». Судя по текстам Татьяны Щербиной, нельзя сказать, что утонули все жители России. Но вот одно стихотворение, почти памфлет о тех, кому сегодня приходится хуже многих.
Пенсионеры. В Москве орудует банда одиноких пенсионеров. Они выбирают себе женщину, одну или двух, и сталкивают на рельсы. Они приходят на платформу метро, будто бы для того, чтобы куда-то ехать. А ехать им некуда. Поликлиника рядом, и рыночек, пенсия на дом. Если бы они не выжили из ума, их ждала бы тюрьма. Но продуманный издавна мизер, на снотворное и телевизор, мозг прессует до камушка, а нервы раздувает до пожара. Россия — это такая страна, где не положено жить до хрена. Пенсионер, брюзга, склочник, эгоист, лишний человек, маленький человек, мифоман, цепкий, хваткий, ворчливый, надоедливый, маразматик и перечник — кого нет в этом перечне, тот не пенсионер, а старейшина. По идее, чем дольше живешь, тем умнее.
Татьяна, как люди воспринимают эти стихи? Вообще, вот на месте пенсионеров я могла бы обидеться.
Нет, это стихотворение как-то очень живо все откликаются и воспринимают, в том числе пенсионеры, потому что речь идет не о том, что пенсионер – это плохо, но вот такие ведь случаи, которые здесь описаны, это же реальные случаи. Это прямо из газет, да-да, женщин сталкивали там на рельсы метро.
В вашей книге довольно много стихов, которые имеют отношение вот к самой непосредственной сиюминутной реальной жизни. Здесь есть стихотворение под названием «Верните таджиков», и стихотворение «Россия и Европа». Это даже не социальность, это внимание ко времени. Что это, Таня? Ведь принято считать, что поэзия – это нечто, что должно людей радовать, делать их жизнь прекраснее, а вы такие неприятные вещи пишете.
Ну, я и приятные вещи тоже пишу, но в данном случае эта книга чем необычно. Здесь стихи, эссеистика, публицистика и такие диалоги, пьески. Мне кажется, что на сегодняшний день самое интересное – это чтобы каждый, кто пишет, написал свою картину мироздания, России, времени, в котором он живет, максимально. Поэтому здесь есть такие разные жанры, чтобы то, что не получилось как стихотворение, чтобы оно не умирало в тебе, да, а чтобы оно тоже было сказано. Вот в том числе есть эссе под названием «Я и тело» и стихотворение под названием «Я и тело». «Я и тело. Я на мобильном, я в ЖЖ. Физическое тело больше не я. Обезьяний носитель устарел уже. Я луч, извивающийся, как змея. Думаю, когиту эрго сум. Но два полушария – это еще не мозг. Их столкни, тело издаст свой зум. Я же популюс, издающий вокс. Я язык, разыскивающий свой код, тело, как шубу, выронивший из рук, размешивание с тушей в далекий год, ящеров и отменило вдруг». В принципе, эту книжку можно читать как роман. Вот с первой до последней страницы там развивается некий внутренний сюжет.
Это документальный роман?
Да, документальный. «Россия последних трех лет». Ощущения, размышления по поводу того, что происходит, почему так происходит, откуда так возникло, что возможно. Но все касается, да, времени. Вот этого времени, время – это просто какой-то час-чек. 21 век оказался это не просто как бы цифрой, а его стали употреблять в качестве, ну, что же творится, 21 век же, да, что же вы делаете? В подсознании есть ощущение того, что такое, да, это как экзамен, выпускной класс. Нужно сдавать аттестат зрелости. Все потаенное понято, произносимое сказано. Ну какие ж тут комменты? Слезы выглядят стразами, и восторги хлопушками, и стихи конфетти. Вроде выстрелят Пушкиным, а потом подмести и в пакет целлофановый с оцифрованной сагой, и шуршащий софьянами, будто платье бумагой.
Татьяна Щербина, поэт, прозаик, журналист. Из книги «Они утонули». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. В двуязычной Бельгии вновь разгорелась дискуссия на тему, что делать с франкоязычными детьми, чтобы они говорили по-нидерландски. Почему многие валлоны, проучив нидерландский в школе в течение 12 лет, не в состоянии сказать на языке больше одного-двух предложений? На эту тему наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
В 1996 году бельгийский политик Лорет Онкелинкс, тогда министр образования Валлонии, выступила с амбициозным лозунгом «Все в билингвы к 2001 году». 10 лет спустя, в августе 2006-го, тогдашний премьер фламандского правительства Ив Летерм в интервью французской газете «Либерасьон» дал более скептическую оценку ситуации и произнес фразу, которая впоследствии превратилась в анекдот. «Apparemment, les francophones ne sont pas en état intellectuel d'apprendre le néerlandais». Или, по-видимому, интеллектуальный уровень франкоговорящих бельгийцев не позволяет им овладеть нидерландским языком. Далеко не все франкоязычные граждане восприняли иронию фламандского премьера с юмором. Однако, обижайся, не обижайся, а, как говорится, воз и ныне там. Недавно журналисты франкоязычной половины публичного бельгийского телевидения РТБФ решили провести массовый опрос учеников валлонских и брюссельских школ и попробовать серьезно ответить на вопрос, почему фламандцы говорят и пишут на двух государственных языках гораздо лучше своих франкоязычных соотечественников. Может быть, дело в недостатке мотивации? А если так, то почему у фламандцев она есть, а у валлонов нет? Или Ив Летерм прав? Журналистка франкоязычной телекомпании РТБФ Аник Капель пристает к прохожим на улицах Волонского и Брюссельского столичного округов с вопросом. Мы ищем кого-нибудь, кто говорит по-нидерландски. Нет, я ничего не понимаю. Вы не могли бы говорить по-французски, мадам? Я говорю по-французски, я ничего не понял. Иногда попадается респондент, который медленно и осторожно произносит по-нидерландски. Я много работала с голландцами. Аник Капель. Современная франкоязычная школа не обладает необходимыми инструментами для воспитания настоящих билингвов. Некоторые ученики, которых мы опросили, оказались не способны построить даже простейшую фразу на нидерландском. Не смогли ответить по-нидерландски на самые простые вопросы, типа «Who out ben je?» – «Сколько тебе лет?» или «What will you later worden?» – «Кем ты хочешь стать?» Большинство учеников могут кое-как поддержать разговор на базовом уровне, но и то с большим трудом. Рассказала Ани Капель в интервью франкоязычному бельгийскому радио. Официальная статистика только подтверждает эту невеселую картину. Как пишет франкоязычная пресса, наши северные соседи разбили нас на голову. Языковые экзамены, которые проводит организация CELOR по отбору госслужащих, успешно сдают 56% фламандцев и лишь 37% франкоговорящих кандидатов. Дипломатический тест проходят 7 из 10 фламандских кандидатов и лишь 2 из 10 франкоговорящих. В некоторых школах, где практикуются более современные методики изучения языка, дела уже идут на поправку, но такие положительные примеры – редкость. Мы посетили одну очень интересную школу в городе Анс, которая первой ввела методику погружения. Там мы поговорили с учениками, которые с детского сада следовали этой методике. У всех этих учеников превосходный нидерландский на пассивном уровне. Они понимали абсолютно все, что я им говорила, мы записали с ними 20-минутный интервью на нидерландском, и у нас также ни разу не возникло проблем с взаимопониманием. Они свободно выражали свои мысли. Конечно, они допускали типичные для франкоговорящих ошибки в синтаксисе. У них сильный акцент, но они свободно могут функционировать в нидерландскоязычном обществе. Согласно последним данным, у нидерландского во франкоязычных бельгийских семьях появился еще один конкурент – английский. 68% франкоговорящих родителей предпочли бы, чтобы их дети в качестве второго языка изучали английский, и только 27% делают ставку на нидерландский, и еще 2% на немецкий, третий государственный язык в Бельгии. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Евгений Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на Радио Свобода программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Сумеет ли Москва стерпеть гей-парад, хотя бы чтобы прослыть терпимой в глазах иностранцев, приехавших на Евровидение? Гость программы – писатель, заместитель главного редактора журнала «Медведь» для настоящих мужчин Борис Минаев. Итак, ведет программу Елена Рыковцева, и час прессы начнется в 13 часов 7 минут. А я всем желаю удачного дня, побольше позитивных новостей, и слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны предпринять все усилия, чтобы бороться с антисемитизмом.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего
прихода. Состояние ее здоровья хорошее, и мы
счастливы. Разумеется, мы продолжаем рассматривать обвинения в ее адрес и вынесенные
ей. Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».